Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас на проводе Калмыкия и подводный охотник из города Элиста Бата Карсаев. Бата, привет!
Привет, Александр! Добрый вечер всем!
Бата, очень рад тебя приветствовать в нашем эфире. Мы с тобой виртуально давно уже знакомы, поскольку ты наш человек, можно сказать, тайландец, да? Такой же, как и мы все, любитель океанической подводной охоты. У нас много общих знакомых. Как-то где-то мы бывали, ныряли в одних и тех же местах, но лично, к сожалению, до сегодняшнего дня познакомиться вот была не судьба. Я рад, что этот день настал. Очень приятно будет пообщаться и расспросить тебя о различных интересных вещах. Прежде всего отмечу, что Бата, он не просто охотник, кроме того, он путешественник, яхтсмен, так, и кто-то у нас еще, и подводный видеооператор. Все вы, кто посещает форум Водолаз Радио, наверняка видели съемки, видеоролики, которые выкладывает Бата о своих приключениях, о своих трофеях, о своих яхтенных походах, погружениях. Очень интересные ролики. Кто не видел, всем рекомендую. Вот об этом, обо всем мы сегодня и поговорим с тобой. Я ничего не пропустил?
Да нет, даже больше сказал. Видеооператор я, по-моему, не очень. Трофеями тоже особо похвастаться не могу. Ну, так, в общем-то, да. Остальное все. Такой же, как вот
такой же, больной, как, такой же, как мы все. Ну хорошо, здорово. Слушай, ну давай по традиции в начале программы расскажи о себе. Кто ты, что ты, чем занимаешься? Пару слов.
Ну, в смысле охоты, ну как вот.
Нет, нет, в смысле человеческом. Чем занимаешься, чем на жизнь зарабатываешь, кем работаешь? Вот о себе коротко.
Ну, работаю как? Ну, магазинчик одежды, верхняя одежда в основном в Элисте. Ну, вот, собственно, так и... Что еще?
То есть ты обычный такой наш российский предприниматель?
Да, я предприниматель.
Угу. Хорошо. Ну а как в охоту-то пришел? И давно это с тобой, кстати, случилось? Горе.
Это случилось где-то, наверное, в 6-м году примерно. Купил. Хотя нет, началось, наверное, все-таки в интернете где-то что прочитал. Хотя началось, конечно, все в детстве, как у всех. Там какой-то фильм посмотрел про океан, про море. Там «Акванавты», допустим, помню, в детстве смотрели. Был такой фильм. Ну и брат у меня старший, моряк. Правда, ни разу не подводник. Ну вот просто как-то вот море волновало мой степной ум мальчишечий в детстве.
Слушай, а в Элисте у вас там, вот в Калмыкии, у нас ни разу еще, кстати, никого из Калмыкии не было, так что здорово, я очень рад шансу, что вот теперь у нас и там свои люди. Расскажи, как там у вас вообще с охотой? У вас есть водоемы? Где вы там ныряете?
Ну, озера, да, есть. Как? Ну, тут у нас, собственно, Каспий 300 километров, ну, дельта Волги. Ну и озера есть там с удаленностью там от 70 до там 120, там 200 километров от Элисты. Катаемся, ныряем, охотимся. Что там, в сторону на юг там у нас, где в сторону, где граница с Дагестаном, со Ставрополем, там Чаграй, Маныч, Восточный Маныч, там Сосинские озера, там тоже нормально.
Ну, ты начинал у себя или тебя сразу прям на море потянуло?
Ну, с морем у меня случилось так, что в море я сначала с аквалангом как бы вышел. А охотился дома, да, вот по озерам, по речкам. Ну, как по речкам. Вот, только так, на Калаусе можно нормально, наверное, понырять. Это уже там граница с Ставрополем. Ну, тут тоже сколько-то листы, километров 120-140 там, так. А потом вот отучился в Москве на дайвера, так сказать. Съездил на Красное море. И там уже я понял, что дайвинг, в общем-то, меня не так интересует, как именно подводная охота в море. Ну и Черное море, конечно. Потом Таиланд, Бали. Так и заболел.
Слушай, ну интересно, вот как это все-таки происходило это в логическом развитии? Ты, начав свой подводный стаж, как-то тренировался где-то у себя там на пресноводных водоемах? Или прям вот сразу перешел к морской охоте?
Ну да, старался нырять поглубже сначала дома все-таки. А потом на море, да, было, конечно, тяжело, непривычно. Но прозрак, когда прозрак, оно намного легче даже нырять, чем у нас на
пресноводке.
Не,
ну это само собой.
Сами знаешь. Ну да.
Ну, пресноводная охота, она, насколько я понимаю, как бы, если не живешь на Волге, на Днепре, на крупных вот таких глубоких реках, ну, не очень-то и часто, в общем-то, подразумевает какие-то глубокие погружения. В основном это
не глубокие, это да, да.
Нырки.
Ползать где-то там.
Ну, слушай, но все равно пару слов-то про охоту в Калмыкии ты должен нам сказать. Вдруг кто-то из наших слушателей захочет к вам в гости съездить.
Ну, в смысле глубины тяжело, конечно. Ну, вот есть, допустим, озеро, там, тут вот километров 120 это листы. Там максимальная глубина, что я нырял, 8 метров. Но там ниже 6 метров уже как бы мертвая зона, там делать нечего.
Не, ну не только в плане глубины, вообще в плане рыбы, в плане добычи. Как вы вообще?
А, ну так.
Когда жабры промочить хочется, что делаете?
Да вот что, так и едем. Там на 2-3 метрах, там хорошо если есть, там 3 метра. Так и охотимся. Ну, это так, как бы. Подводная охота, это, собственно, это, я не знаю, вот, наверное, как у людей там старше 35, вот получается, да, где-то мне было примерно около там, около рядом. Человек уже становится взрослый, как бы, остепенившийся. Семья, дети у кого есть. Ну, то есть интересы пропадают, вот эти там, где-то там гулять по ресторанам. А хочется как-то себя в форме держать, и чтобы это было интересно. Кто-то выбирает себе там разные хобби, а я вот заболел подводной охотой. Считаю, что это, ну, как и все мы, наверное, считаю, что это самое лучшее. Потому что, ну, природа, движение,
слушай,
пить,
ну,
курить нельзя.
Ну, это да. У тебя, тем более, видишь, брат моряк, он тебя как-то, видно, этой морской романтикой заразил. Я тебя просто хочу еще про яхтинг пораспрашивать, потому что в последнее время эта тема стала достаточно интересной и стала, в общем-то, распространяться среди подводных охотников, как в свое время поездки куда-то на дальние моря, океаны были чем-то экзотическим, и очень немногие из нас куда-то ездили, в основном читали в журналах обо всем об этом, а потом начали потихоньку выбираться, выезжать, сейчас, в общем-то, уже никого особо и не удивишь, да, там поездкой куда-то там в Таиланд или на Средиземное море. Вот. Также и с вот этой темой с походами на яхтах. Насколько я понимаю, это тоже такой новый тренд. Потихонечку люди его осваивают, многие интересуются. А ты, как человек опытный, расскажи нам о своем яхтенном стаже. Как ты попал в яхтсмены-то вообще?
Ну, у меня-то корочки нет лицензии. А так, ну да, я могу быть, я, как это, можно меня позиционировать как опытного матроса, наверное.
Веревки тянуть, в общем.
Вот. Ну, веревки тянуть. Ну, я могу, собственно, и за рулем постоять, но лучше меня не подпускать к этому делу, я так считаю. Лишняя ответственность.
Вахты не стоял, что ли?
Не, стоял, конечно. Я-то, собственно, вот так, чтоб с обслугой ни разу не ходил. Всегда вот, когда выходил, мы выходили как бы, ну, сами за матроса.
Я помню, что ты писал у нас на форуме, что мы набираем команду, это было в 2013 году, если я не ошибаюсь, ты писал, что вы планируете совершить переход с Пхукета по островам Андаманского моря и набирали людей в команду. Там у тебя было написано, что ну, сами будем вести яхту. Вот я это...
Да, да. Но я еще до этого пару раз ходил, тоже таким же образом. Ну, вполне. Я не знаю, это, мне кажется, оптимальный вариант. Вот если... У меня, кстати, до сих пор так и не выходило, чтобы вот полностью экипаж был подводные охотники. Поэтому толковый маршрут не получается. Потому что, ну вот в последний раз, вот крайний раз, вернее, вот как ходили, было со мной пару охотников. Ну, по крайней мере, ну, как охотников с ружьями, люди с ружьями. У одного был чуть побольше опыт морской, у другого вообще не было. Вот. Ну и так почти охотничий маршрут получился, да. Но, тем не менее, были товарищи с женами.
Подожди, ты вот сейчас...
И жены же тоже хотели там где-то...
Это все понятно. Сейчас расскажешь про ваш поход. Я вот что пытаюсь понять. Вообще, как это сделать-то? Ну, у тебя друг какой-то есть, да, который, видимо, это все знает, дело?
Ну, в смысле, шкипер, да, шкипер знакомый
есть. Да, вот человек, допустим, захочет, о, я тоже так хочу. А что для этого нужно? Как это делается-то вообще?
Ну, в случае с Таиландом, вот на Пхукете есть, сейчас скажу, Royal Marina Phuket, по-моему, называется. Ну, несложно там поиском найти в интернете. Туда звонишь или пишешь им. Там русскоязычным есть несколько, уже даже, наверное, не... Ну, короче, есть несколько там яхт, которые вот именно или русские, или русскоязычные товарищи там сдают как бы, или через них можно заказать. Вот, и что тебе предлагают? Говорят, что мне такие-такие даты примерно нужно. Они говорят, вот есть такая-такая яхта, такая-такая цена. Скипера хотите своего, берите. То есть, вот, допустим, вот у тебя, Саша, по-моему, есть, да, права яхтенные?
Нет, яхтенных нет. Я заканчивал просто Новороссийскую морскую академию, я по специальности штурман. А, но прав на яхту у меня нет, у меня есть права на танкер.
Понятно. Другой размерчик. Ну, в общем, да, вот кого-то с правами берешь. Желательно, чтобы был, конечно, опыт хождения там вот в тропиках. А если нет, так, ну...
То есть дадут же не любому, наверное, в аренду яхту, как и автомобиль.
Нужно... Любому. Любому, если...
Даже если прав... у тебя нет прав?
Все-таки... Нет, если прав... Именно права нужны.
У одного человека должны быть права, да, у какого-то, у шкипера, да, у главного. В вашей команде должен быть кто-то с правами. Ага. Да, а сколько стоит это счастье? Ну так, примерно, вот и до.
Ну, зависит от яхты, и зависит, ну, там, катамаран дороже, яхта дешевле, от размера яхты, допустим, там, 45 футов, там, ну, короче, там, 15 метров, одни деньги стоят, там,
ну, сколько, 10 метров. Ну, сколько, хоть понимать, что...
Ну, опять же, от сезона. Ну, в общем, если так брать, вот мне предлагали там и за 400 долларов с носа. Допустим, ну, 8-местная яхта, по 400 баксов скинули, а, нет, евро скинулись, и, допустим, вот в марте можно спокойно на недельку
это
брать
на яхту. Какой, на неделю, да, по 400 с человек?
Да.
Это без еды? Так.
Это без еды, да. Ну, с едой там... Когда коллективом-то проще, в супермаркет заехал, там, Теска, Меска, там, набрали на неделю.
Угу. Ну, вот а то, как ее не... потом сдавать? Вот закончился период аренды, где ты ее сдаешь потом?
Ну, приходишь обратно в Марину, где брал, то есть, вот в данном случае, там, на севере Пхукета, там, вот она находится, туда подходишь и сдаешь, таким же порядком, как брал, так и сдаешь.
Подожди, так тебе круг надо сделать, что ли? Получается, что
да, надо сдать? Вернуть на место, да.
А,
ну, есть нюансы. Можно договориться, допустим, с той командой, которая будет после тебя, если там, ну, как серьезно подойти. Если есть какие-то там, допустим, такой же какой-нибудь товарищ русскоязычный хочет...
Ну, понятно, и, допустим, чтобы не возвращаться. Да. Слушай, да, скажи, пожалуйста... Чтобы взять в аренду, какая-то нужна страховка или что-то там оформляется?
Да, можно или страховку заплатить невозвратную. То есть, допустим, там, я уже не помню, там, ну, допустим, там по 50, там, 30 евро, да, я не помню точно. Заплатил и все.
С человека, ну, то есть, отдал... или всего?
С человека, да. Или можно заплатить, вернее, оставить как бы залог, там, по-моему, 3000, что ли, евро. И тогда уже ты ничего не платишь, а этот залог тебе возвращается. В случае, если ты ничего там не напортачил, ничего не сломал.
А так страховку застраховался, и как бы, и что она покрывает, такая страховка?
Ну, что, покрывает вот эти случаи, если навернешься, что ты сломаешь.
А если утонет яхта, то покрывает?
Нет, ну если угонят, утонет, честно говоря, не помню. А, если, ну я говорю, если утонет, это покрывает, да.
Покрывает? Ну не будет тебя потом стоимость
если
этой яхты
требовать, если ты
ее утопишь?
Нет, если это страховой случай, Саш. А если это не страховой случай, там надо вот тоже смотреть страховку. Если не страховой, тогда, соответственно, ты попадаешь, конечно.
Ну, как понять, страховой, не страховой? То есть, если ты что-то нарушил, ну, страховка, да, или что?
Да, если ты был неправ, допустим, кого-то стукнул. Ну, так же, как и на машине. Если ты сам там...
Ну, а как на машине? Вот ОСАГО, допустим, если ты кого-то стукнул, все равно тебе страховка же деньги возмещает.
В общем, этим у нас шкипер как бы занимался. И, слава богу, мы ничего такого сильно не ломали. Ну, там один раз было немного, порвали парус, один раз там канец потеряли. Что-то там, я не знаю, там, ну, маску там кто-то там потерял, которая была казенная. Ну, в смысле, которая шла в комплекте.
Ну, ясно, ладно. У нас, ну, тут, у нас намечается, кстати, программа с Игорем Тамойкиным на эту тему, и вот там подробно постараемся раскрыть эти вопросы, потому что он тоже у нас занимается яхтингом и в этой теме очень сведущий. А, и кроме того, Игорь обещал пригласить своего друга, который давно и плотно этим занимается. Так что постараемся эти вопросы раскрыть более подробно в следующих выпусках. Ну, а...
Ну, это не страшно. Там это, я говорю, вот, если что-то там... Ну, всегда бывает такое что-то, если, особенно если там 8 человек на борту, да, или там 10, кто-то что-то сломает там, ну, с самого начала договорились, что там каждый там за себя там что-то отдает, или, ну, возмещает там стоимость, что он сломал, или скинулись там, да, и все, и забыли.
Угу. Слушай, ну, понравилось вообще вот эта вся затея, да?
Ну, здорово. Конечно, понравилось, да, да, конечно. Как главное, ну, тут много зависит от коллектива, как и всегда, с кем идешь. Если близкие по духу люди, то уже любые разногласия можно решить.
Ну, это да, согласен. Ну как, ну расскажи, расскажи, какой... Можешь про оба похода рассказать, что вот больше всего из них запомнилось, как у вас там все это дело происходило, как вы шли по ночам, днем, что интересного было?
А, какие походы, я не понял.
Ну, у тебя два похода же было, да, вот в 13 году и в 15-м.
Нет, еще были, еще раньше были, когда я был совсем тенек. Ну, так, 4, нет, 5 походов, по-моему, было у меня, да.
У тебя было 5 походов именно охотничьих таких?
Ну, в том-то и дело, что первые два были с такими людьми сухопутными. Ну, то есть, вот буквально там девушка, парень, да, ни разу вообще не то, что там на яхте не ходили, на море не были, были такие.
А
встречались.
Кто у вас один и тот же был человек шкипером, да?
Да, вот три раза был один и тот же, да.
И где вы...
Ну, вот я с ним, да? Так на яхте и познакомился.
Подожди, так ты не сам себе ищешь попутчиков? Ты как-то по-другому, как-то эта система устроена?
И так, и сяк бывает. Саш, ты же видишь, хозяин баян, как говорится. Ну, я от обстоятельств зависит. Первый раз я попал...
Ты обращаешься в эту марину и говоришь, я хочу вот там, допустим... пройтись там на яхте по островам. Тебе говорят, мы вот, у нас тут народ собирается там на такое-то число, да? Как-то так происходит или как?
Нет. Вот если просто вот предлагаемые условия, ты говоришь, если кто-то вот захочет, вот кто нас слушает, кто-то захочет организовать такой поход. У него есть товарищи, да, там примерно, хотя бы там 4 человека, допустим, да? Там он с другом там, и там он с женой, там друг с женой. Они находят кого-то еще там, ну там до 6 догоняют, до 8 там человек. Вот, и ищут шкипера. Может быть, кто-то из них шкипер.
А, ну все, то есть вы сами там себе искали.
И все, да, и яхту снимают. Да.
Ну, вот как, на форуме или... у нас писали, на других форумах, да, тоже каких-то охотничьих.
Да. Ну вот, в крайний раз, да, вот с одним товарищем в Таиланде познакомился еще, ну, вот это назад. А так взял с собой, уговорил двух одноклассников, одного однокурсника, получился такой полукалмыцкий поход. Один тоже ни разу уже, да, не помню, все на яхте ни разу не были. Так что вот в смысле там веревки тягать, паруса ставить, там за штурвалом стоять, там за рулем, это не страшно, это буквально там, когда идеальные условия на море. Они практически идеальные обычно в это время, ну, в сезон. Ну, практически идеальные. Так что страху нет и можно идти. Главное, чтобы готовность и желание этим заниматься.
Ну, расскажи про ваши походы, что запомнилось? Не обязательно там про каждый конкретно, но так вот, какие интересные были случаи, что тебе больше всего понравилось?
Ну, наверное, первый поход самый запоминающийся, наверное. Там у меня было, что я стрелял леопардовую акулу. Я стрелял, почему? Я не знал, что ее нельзя стрелять, во-первых. Не знал, что это леопардовая акула, что я не знал, что она нянька. Не знал, что она там у них в Красной книге, за нее штраф там какой-то страшный, там, 10 тысяч долларов или чего там, несколько лет тюрьмы. Вот, дело было на Пепидоне, по-моему, когда мы чуть-чуть отошли от Пепидона, там есть такая скала отдельно стоит, не помню, как уже это называется, занырнул, прозрак, кораллы, ну, сам знаешь, вот, и плывет огроменная акула. Я думаю, о! Ну и думаю, когда у меня еще будет возможность стрелять что-нибудь такое крупное. Упал на нее сверху. Она шла где-то там метрах на 7, наверное. Ну, может, на 10. В общем, я упал на нее, прицелился примерно как вот... Ну, как сама... Кстати, вот акула сверху, она сама напоминает формой. Особенно вот леопарда, у нее такая тупая башка. Я примерно как вот по домашней привычке, как сама стреляешь, где-то, вот, где череп кончается, туда. Ну, тогда я так стрелял. Вот. Прицелился, стрельнул, гарпун отколол у нее часть, ну, как я не знаю. Ну, короче, откололась частичка у нее от головы. У акулы, оказывается, череп длиннее, я так понимаю. И все, она такой головой мотнула и поплыла дальше. Даже не обернулась на меня. Там парень со мной был, ну, сверху за мной наблюдал. Я всплываю, у него глаза квадратные. Ты что делаешь, говорит, если она сейчас вернется? Ну, в общем, посмеялись. Потом я стрелял мурену. Мурена укусила меня за ласу, слава богу, не за ногу. В общем, ну, когда все в первый раз, все в нове, это же самые такие адреналиновые вещи были. Потом дошли мы до Рачаноя, это который вот севернее, туда вот, знаешь, от Рачи я туда. Вот. Подходим на Динге к бережку, а там сидит этот дракончик, этот варан. Ну вот, как он правильно, комодский дракон, или варан называется. Сидит, смотрит на нас. Товарищ, который был, сидел, ну, спереди, хватает весло, бьет его по башке, сам падает в воду, не удержавшись. Весь режется об кораллы, весь в крови, короче, вытаскиваем его. Он орет, машет этим веслом. Но он выпивший был, правда. В его оправдание можно сказать. Ну, там, естественно, первая помощь. Ну, сильно он разодрался.
Слушай, ну ничего себе, опасные какие люди.
Да. Я его потом спрашиваю, Леха, зачем ты бил его? Да так, говорит, ты же, говорит, трофейничаешь, почему мне нельзя?
Увидел, что это трофей, может быть, на шашлык, да, там сгодился.
Ну, может быть, он просто хотел его отпугнуть, типа, что он так нагло сидит и смотрит, они же там не боятся.
Жалко варана-то все-таки.
Да не, он тоже головой махнул, отвернулся, да, отошел чуть-чуть, и все. Он там, не, что там весло пластмассовое от Динги? Надувная лодка вот это. Что там еще было? Ну вот змея морская выпала на меня около одного островка там. И заворачиваю из-за утеса там, на нырке, кстати. Уже и воздух кончался, и тут носом к носу сталкиваюсь с этой, с морской змеей. У меня там холодный пот прошиб в гидрокостюме. Не знаю, как от нее отскочил. Тоже такая встреча была.
Слушай, а скажи, были какие-то вот в процессе именно навигации какие-то опасные случаи, там, ну, я не знаю, там, сближения, какие-то сложные расхождения, там, маневры? ситуации, может, какие-то нештатные?
Да нет, с расхождением с такого не было. Было у нас ночной переход как-то был под парусами.
Ночные переходы все-таки вы делали, да?
Да, делали. Пару раз делали, да. Вот это было. Ну, такой довольно был свежий ветер. Такой наклон. Ну, не скажу, что 45 градусов. Но хороший был такой крен. Хорошо шли. Я, кстати, драматизм этой ситуации осознал уже потом, на следующий день, когда мне сказали, ну, ты бот отдаешь. Спокойно валялся, что-то там в телефоне копался. А все были на взводе сильно. Ну, там парни были, вот именно, что занимались, ну, сейлмены, короче. Вот, собственно, поэтому шкипер рискнул уйти. Там было, ну, получается, его, если считать, трое были опытные на борту. Вот, а я как-то, ну, идем, хорошо. Я говорю, а что, как обычно же запрещают тут ходить? Ну, во-первых, там было пустынное место, и надо было, хотели время сэкономить, там еще зайти на остров на следующий день. Вот, и шли ночью. А нештатная ситуация, ну, вот, в крайний раз было. Там на Аданге, около, ну, знаешь, да, Аданг. Короче говоря, там около острова целый день там был такой расслабушное времяпрепровождение, там, на пляже, там, нырялка, то все. Вечером собираемся идти в бухту, ну, на соседний островок. И не заводится мотор. Оказывается, сели аккумуляторы. То есть вообще света нет, мотор не включишь. Стоим как бы так в затяжке. Ну, слава богу, подул небольшой ветерок, совсем слабенький. Подняли паруса, и вот в темноте дошли. Дошли, ладно, там можно было дойти, там эти вот рыбацкие, по горизонту стоят эти рыбацкие всякие лодки, там, потом из-за острова, когда вышли, там еще стал виден ориентир на следующий остров. В общем, это нормально. Опасно было, когда мы швартовались, потому что, ну, сам понимаешь, на парусах не притормозишь, там тормозов нет. Надо так филигранно рассчитать, света нет. Фонариком светишь, ну, что там фонарик на сколько бьет. И надо припарковаться там к платформе, которая стоит. Мурингов свободных нет. Ну, вот, там все забито было в бухте. Ну, то есть муринги были все заняты. Эти вот, знаешь, да, которые вот торчат, ну, да, да, поплавки, короче, на которые цепляются.
Можно,
да. Да. Пришлось цепляться к здоровенной там железной платформе. К ней надо было так вот подойти четко. Ну вот, шкипер, молодец, все четко сделал. Ну и мы постарались, конечно.
У вас такая команда уже опытная, я.
Да нет, там опытных были вот шкипер и я, собственно. А, нет, был еще один товарищ. Тут, да, трое нас было опытных. А там-то, собственно, четко выполнять. Вот сказал тебе шкипер, держи, стой здесь, тяни сюда. Там, когда скажешь, вот и все, свети туда. Если что, кричи так. Кричи в мою сторону, а не на ветер. Ну, вот, и все.
Слушай, а вы... А вот. Ну, и под парусом, и под мотором, да, ходили? Или как? Или в основном под мотором?
В основном под парусом. Кому же хочется парусом? Найти... Да, под парусом в основном, конечно.
А, слушай, ну, круто.
Яхта для чего? Ну, опять знаю, же, экономия дизеля.
Ну, да, в общем, да.
Дизель там идет, входит в стоимость какая-то, ну, бак, допустим, насколько помню. Ну, это как договоришься тоже. Вот. Ну, чем больше дизеля спалишь, тем больше заплатишь...
А разъездная шлюпка там у вас была, да, такая, только весельная, да?
Динги, не, она тоже с моторчиком, надувная лодка с жестким дном, динги вот это обычная ястребная, да.
Ну, это хорошо, потому что если собрать вот так 6 охотников, допустим, на яхту, и они все где-то будут на акватории, то кто-то же должен будет все-таки их собирать, на яхте же ты их собирать не будешь, правильно, с акватории?
Ну да, да это и лодка, и там, что там, полчаса обучиться, если ты никогда не ходил на моторе, на лодке. Есть же такие люди сухопутные, вот вроде меня. Я до этого
какой
не ходил
только. Какой ты сухопутный, ты уже 5 походов совершил.
Нет, ну это сейчас.
Ты же моряк, ты же весь жопа в ракушках должна быть.
Ну, в общем, это несложно все. Ну, и опять-таки, 6 охотников, вот именно охотников на яхте, это все-таки многовато, я так считаю. Хотя не, нормально, можно тоже...
Я просто по прошлому нашему походу на шхуне Койоте могу сказать, что там тоже одна разъездная шлюпка была. Когда погода хорошая, то может и не так страшно. А вот как только начинается волна, то людей попросту не видно. Понимаешь, где кто, не видно.
Ну, это да. Это да.
Чуть там 100 метров, и человека уже не видно. В волнах ты его никак не увидишь. Даже с буем он будет, все равно его не видно. Вот эта морская болтанка, когда начинается, все, как ты человека найдешь? Ну, да. Где ты его найдешь?
Ну, опять же, на этой разъездной в шестером, по-моему, нереально поместиться. Я не знаю, какая у вас там была.
Ну, вот, вот это вот. У нас такая же была, маленькая такая.
Да.
Пластиковая шлюпка.
Ну, шесть охотников с шестью ружьями, с шестью там, мне кажется...
Шесть, так в ней никто по шесть человек и не возил. В ней частями народ свозили.
Да, по трое нормально было бы. Ну, нормально. И опять же, на яхте что, подошел где-то там, замурился. И кто-то может прямо около яхты охотиться. Ты же выбираешь дикий остров.
Нет, если около яхты... Ну, как бы да, если нет течения там какого-то, никуда тебя не сносит, а ведь это редко бывает, в основном тебя куда-нибудь несет, или ты сам двигаешься, потому что на одном месте ты что-то.
Ну да, опять же, места надо знать. Ну, или понимать, где лучше это сделать. Сновидно со стороны там, где можно заякориться, где там голый песок, где тебя утащит. Ну, в общем, моряки-то разберутся, шкиперы. Шкипер на то и шкипер, чтобы знать такие вещи.
А вы маршрут как строили? Вот заранее планировали, там пойдем туда, туда, туда. Как-то все просчитывали, да, вам нужно успеть же по маршруту пройти и потом
назад. Ну да, да. Это тоже интересно. Самому рассчитывать, смотреть маршрут, смотреть интересные точки, куда пойти. Как чего.
Ну и времени как бы мало, видишь, получается, если всего неделя, тут надо и переходы, видимо, по ночам как-то стараться делать.
Ну, на самом деле, ну как, все, да, все от условий зависит. Но обычно, когда вот архипелаг, там что там, переходы небольшие. И пораньше встал просто, там, с рассветом, ну, сам знаешь, во сколько там светает, там, ну, грубо говоря, в 6, да, там, в 5 встал, позавтракал, к 6, чтобы уже паруса поднял, и все, и пошел. За пару часов дошел до места, за 3 часа, допустим, дошел до места. За это время у тебя там и завтрак переварился, и там приготовился, оделся. Подошли за якорей, спрыгнул, и все, у тебя охота.
Готовили тоже как-то сами по очереди, да, или как?
Да, ну, как правило, люди с женами или там с подругами. А девушки, если они адекватные, что же, тяжело приготовить, что ли?
А, ну так, не, у нас ну, мужская компания была тогда наша.
Ну и мужики и сами в состоянии. Многие даже лучше готовят. Я так думаю. Особенно охотники, это же такие люди, которые нигде не пропадут, как говорится.
Это точно.
Вот насчет поесть это дело святое.
Ну, а если тем более рыбу приготовить.
Да, да.
Слушай, наш с тобой общий знакомый друг Саша Шатохин просил расспросить тебя про тот случай, когда ты подстрелил ваху. Потому что в Таиланде это, в общем-то, редкая добыча, не так часто встречается. А. Что это был
так
за случай?
Так я ему вроде рассказывал.
Мне-то ты не рассказывал. Он говорит, спроси обязательно, да, интересная история.
В смысле, места знать, где как нырять?
Да ладно, расскажи просто, как это было, какая там была обстановка, как это вообще так получилось, что ты в ваху стрелял?
Ну... Просто там как скалка такая в море торчит. От до ближайшего островка там миль 15, наверное. Ну, километров 20, наверное, так. Да? Вот.
Если морских миль, то 30
получится. Морских, да, морских. Ну, километров 30, допустим.
Чуть меньше, ага.
Да. Там вот на этом ближайшем островке ночевали. С утреца выходили на эту скалу. Вот. Ну там в чем попадало? Там дайверов много. Место такое очень хорошее, красивое. Я не знаю, я могу рассказать и с названием мест.
Давай, но... конечно, что там.
Ну вот Корок, это национальный парк. Он находится где-то на полпути... Примерно на полпути между Пхукетом и между Пипидоном и Лангкави, скажем так. Вот Корок. Ну, его можно, кто захочет, найдет на карте. И от него на северо-запад, примерно так, есть такая скала Хинденг, пару скал там на самом деле, Хинденг и Хинмуанг. Это тоже можно найти упоминание в интернете, почитать. С картами, там, с рассказами, какие там красоты, там, какая живность. Вот. Это тоже как бы считается... Не, по-моему, это не национальный парк, просто это там такое красивое место. И туда часто ходят дайверы. Выходят и из Ланты, и из Пхукета. Вот. И если дайвер там болтается, то охота, сам понимаешь, никакая. Вот. Ну, дело в том, что там еще рядом идет гряда. Вот я вот в крайний раз это выяснил. Вот именно, по-моему, на этой гряде я в Ахуй стрельнул. Ну да. Она вот от Хинденга, там, ну, метров 300, наверное. Оказывается, там можно было и нырять, и при дайверах. Хотя туда нет-нет, и рейнджеры тоже подходят. Кстати, рейнджеры, вот ситуация была на Кома, по-моему. Только я спрыгнул, только мы поплыли. Подошли там рейнджеры, арестовали одного моего товарища. С ружьем вообще подняли его. Или что это, отвлекаясь, да? Не стоит
Не-не,
про это.
как это? Это интересно, ничего себе. Я знаю, что
Да.
там часть
Ну, давай.
мест вот этих в этих архипелагах, это национальные парки, там нельзя с ружьями.
Да, вот этот, который то ли Кома, то ли Каха, точно не помню сейчас. Нет. Ну да. Вот она как раз относится к национальным паркам, и она недалеко от Пипидона и от Пхукета, соответственно. И там вот постоянно эти рейнджеры пасутся, ну, следят. Вот. Там дело было. Ну, отдельно расскажу, что там про Вафу. В общем, пришли мы на эту скалу, понырял на скале, подошли дайверы, не стал там охотиться. Отошли чуть дальше, там забурились. И вот там начал нырять, смотрю, там прыгала молодая, ну, стая молодых парусников. Прошли потом... Ну, в общем, рыбы там хватало. Мелкие тунчики плавали. Вот товарищи мои стрельнули этих мелких тунчиков. Кстати, я думал сначала, что это бонитки, а потом оказалось, что, видимо, это собакозубы молодые совсем. Вот. Ну, а я смотрел что-нибудь покрупнее, вот, и вот время от времени вот из-за стаи там рэмбоу и там еще там какие-то мелочь плавала. Ну, и они время от времени разбегаются, я сверху-то вижу, и какие-то тени проскакивают на глубине. Ну, вот я начал их выслеживать там. Ну, в общем, где-то с третьего, с четвертого раза у меня получилось вот эту ваху взять.
То есть
Были там и по...
они где-то там охотились на глубине, на вот этих более мелкую рыбу, да, и ты как-то поднырнул и взял ее, да?
Да, вот почему-то они на поверхность не выходили. Хотя нет, один товарищ видел, он там что-то там возился с ружьем, и мимо него прошло что-то крупное. Он говорит, я, говорит, не знаю, что это за рыба. Даже, говорит, товарищи неопытные. Вот. Но, говорит, если бы у меня была заряжена, я бы ее стрельнул. Я говорю, ну да, конечно. Вот.
А
Ну, в
твоя ваху
общем,
насколько потянула?
я не знаю, весов не было. Так вот, я был замученный, пока я его вытаскивал. Когда я на яхту поднялся, взял, мне показалось там, ну, за пятнашку. А так, потом трезво посмотрел на фотки, ну, думаю, ну, червонец-то точно там есть, а дальше там черт его знает. Ну, не знаю, я могу сказать и 20, люди смеяться будут, наверное.
Не, ну, ваху, в принципе, достаточно крупная рыба. Тут уж как.
Она, да, крупная, она тяжелая, и вот когда ее разрезали на кусочки, она начала, вот, я никогда не видел, что вот прямо как выпирает, знаешь, вот как будто вот из кожи вот выпирает, не знаю, как, у меня фоток не осталось. В общем, как будто раздувается мясо. Так, настолько вот плотное оно
Ну, видимо,
было.
да, плотная, да, такая рыба.
Вот.
Ну хорошо, давай, чтобы тему твоих яхтенных походов закончить и перейти дальше, что еще интересного?
В смысле, по яхтам?
Ну, по
Ну,
яхтам, по походам, по охотам, вот этим в процессе. плавание, что-то. Тебе самому что приятно вот вспомнить?
Встреча с акулой, например, в первый раз тоже было. Это было, ну, это для всякого, наверное. Кто встречался с акулами, тот понимает меня. Кто не встречался, тот тоже понимает, наверное, что если ты видишь рядом с собой огромную зубастую тварь, то тебе становится неуютно.
Ага. Это вот. Тоже в Таиланде, да?
Тоже в Таиланде было, да.
Ага, ну рассказывай.
А, по-настоящему крупное выходило, кстати, это было не на яхте, а так уже вот с товарищами вышли. Вот Андрей был, все время фамилию путаю, вот который с Иркутска, Жубрин, да, Андрей Жубрин был в лодке. По-моему, Саша был Шатохин тоже, кажется. Ну вот, когда я увидел акулу, лодку там уже унесло, дальше. А я, мне что-то вынесло на мутняк течением. О, не на мутняк, а на меляк. Ну, где там метров там 7, наверное, была глубина. Вокруг все красиво, ну я потихонечку так по течению иду, и выходит на меня акула. Такая, ну, 3 метра, наверное. Никто не верит, да. Ну, в смысле, как, может, кто-то там видел больших акул, но вот сколько у нас там было? 3 охотника, по-моему, в лодке. Ну, у тебя были туда дальше поглубже. Андрей это ныряет, я тебе дам. А меня тут вынесло. И, в общем, вот этот акула накрутил вокруг меня, пока меня сносило вдоль этого скалы течением. 5 кругов накрутил вокруг меня, вот заинтересовался явно. Я там уже ружье поднимал, в конце концов лодочник подошел, запрыгиваю, Андрей там что-то с ружьем возится, уже был в лодке. Я говорю: Андрей, там акула огроменная. Он такой на меня посмотрел. А, ну, хорошо. Я говорю: что хорошего-то? Ну, значит, рыба есть. Я такой думаю: хорошо, успокоился немножко. Я говорю: ладно, но с этой стороны я больше налить не буду. Да-да, говорит, давай. Он так. Ну, в общем, попереживал минут 10, наверное, хорошо.
Ну, хорошо. С яхтами и с темой яхтенных походов тут, конечно, можно много еще чего поговорить. Я думаю, в других наших программах тоже эту тему раскроем. Вот. А тебя я хочу вот еще о чем спросить. Ты, помимо Таиланда, был еще, ты вот сейчас упомянул, и на Бали, и еще в других странах. Расскажи, пожалуйста, где ты вообще был, где охотился, и что интересного запомнилось?
Ну, самые яркие моменты, наверное, на Бали были. Конкретно вот, когда на Нусапениду выходили.
О, давай, рассказывай, интересно. Там сейчас Андрюха Шмаков как раз.
Да, прямо ему белой завистью завидую, с одной стороны. С другой стороны, сейчас ему тяжело, я его сегодня смотрел. Что-то у него там с ушами, потом это. Но опять же, он один выходил на охоту. Неуютно это, конечно, сам понимаешь. Особенно там в той обстановке. Течение там.
Ну, там такая суровая, да, обстановка. Я сам там не был, да. Но поскольку часто ребята рассказывали в наших программах, так уже как-то примерно с их слов представляю. Ну, расскажи ты своими словами-то, как там, что там.
Ну, если в смысле суровости, то самое страшное, то, что я там столкнулся, это вот течение. И однажды вот товарища Руслана Фомина буквально вот затянуло водоворот вот у нас на глазах. В 15 метрах, слава богу, мы были. И откуда ни возьмись появился водоворот. Ну как откуда ни возьмись. Там сходилось 2 течения, я так понимаю, из-за острова. Или перед островом. Нет, да, после острова. Само по себе там течение было такое, что я тебе дам. Вот. И он как бы плыл, образовался водоворот. Его прямо закрутило, начало вертеть. Ну, кинули ему конец. Да, кинул на конец, он, короче, вытащили его. А так, ну, впечатляет, конечно, сила природы, там, сила океана.
Ну, вот. ты расскажи вообще, как ты там очутился-то? Что ты планировал, где вы там останавливались? Ну, так, поподробнее.
Так, ну, дело было в 2010 году, да. Увидел, опять же, где-то на форуме, по-моему, на Гарпуне или с Димой Анашкиным, в общем, списались. Он был тогда на Бали как раз. Ну, списались, созвонились, говорю, что как там можно? Он говорит, да, вот. Как раз в том отеле, где он останавливался, он говорит, там вот есть места, недорого, это практически в Нусадуа, но ну, такая небольшая гостиничка.
Это на Бали на самом, да?
На самом Бали, да. Самый такой туристический район, это Нусадуа. Там дорогие отели вот стоят вот вдоль берега. Вот. Дальше туда... Ну, в общем, что, списался с Димой, потом списался вот с Русланом, там мы познакомились. С Русланом еще в Москве встретились. Вот. Сначала с Димой поохотился, потом Руслан подъехал, уже там поехали мы в Кандидасу, на Амет съездили, поохотились, вот на Пениду сходили. Познакомились там вот с Марио, вот Турхана про него писал недавно.
Марио Райх. Вот.
Да, да, такой интересный парень. Он метис, папаня немец, а мама местная, по-моему. Вот, он с братишкой там с ними выезжали, охотились. Вот самое то, что по встречам с пеловиками там огроменный GT на меня выходил. Но это у меня как-то так вот смазалось, потому что за час до этого я встретился с мантами первый раз в жизни. Это было, там, балет был подводный. Я был один, как-то вот все, кто-то где-то там, и тут вот выходит на меня манта одна. Я от нее так отскочил, посмотрел сбоку, сзади, поворачиваюсь, и на меня еще одна плывет прямо на меня, ну, в метрах в десяти, с открытой пастью вот это вот. Еще больше, чем первое. Я такой уже как завороженный, тоже чуть в сторонку отошел. Опять проводил его взглядом, поворачиваюсь, третья плывет, еще больше. Ну, там метров 5-6 размах у нее крыльев. И тут я уже расслабился. Ну, я-то знал, что они, в принципе, безопасны. Но тут уже вижу, что они своими делами занимаются. Плывут друг за другом, как бы так вот, уступами. И... Я думаю, ну все, проплыли, уплыли, хорошо. Ну, я так под самую большую поднырнул. Кстати, не было там рядом с ней. Тут какие-то прилипалы были там, но не было. Вот этот Коби там ничего не было, не сопровождали. Вот. Немножко проплыл за ней. Остановился, передохнул. Думаю, ну, жалко, что не было со мной камеры. И такой начал подтягивать буй. Там метров 30, наверное, у меня было веревки до буя. Она так петлей провисла. И краем глаза вижу. Опять они, оказывается, круг навернули манты и возвращаются опять. Я вот так вот буре подтягиваю. И одна манта проплывает над веревкой. Я подтягиваю, другая проплывает под веревкой. Такой, как скакалочку поиграл с ней. Потом... Они пошли на третий круг. Я уже начал орать там, ну, на лодку. Там были люди. Алло, манты! Они не слышат. Я ружье поднимаю, ору, машу руками. Они, ну, вообще там народ отдыхал, в общем. Но потом уже увидели меня, подплыли, говорят, что такое? Я говорю, тут манты. Кто хочет, наслаждайтесь. Ну, там несколько человек спрыгнули, поплавали, посмотрели. Ну, визгу было, конечно. Там девушки были на борту. Визгу было много. Они там выскакивали тоже, как дрессированные дельфины из воды, когда видели такую громадину.
Ну а GT-то когда к тебе там подошел?
А вот после манты я там пошел, дальше там взял на мысок, там чуть мористи. И из глубины синева туда выплывает. Я, кстати, ну как, вот когда плывешь и не ожидаешь никого увидеть, особо не смотришь, да? Плывешь, я просто думал, до мыса доплыву. Точку себе поставил, особо не смотрю ничего. И потом опять же краем глаза какое-то движение. Опускаю глаза и прямо снизу, вот прямо из-под меня, чуть-чуть сзади, выплывает GT. Не знаю, сколько он был. Ну, но очень немаленький. Я его подпустил, насколько можно было. Я уже понял, что он там, ну, больше 30 килограмм точно. И я его за такого и принимал. Ну и, как всегда, когда ориентирования нет, ошибся с расстоянием, стрельнул в гарпун, прошел ниже, по-моему. Ну, не долетел, в общем. Я даже не задел его. И он такой развернулся, посмотрел на меня и пропал.
Не ожидал такого поворота, да, событий?
Да.
Ну, слушай, да, интересно.
На самом деле он был еще больше, получается.
Ну, видимо, поэтому ты до него и не дострельнул, да, что он был больше,
чем ты подумал. Да.
Ага. Слушай, ну а...
Да, угу.
Что вообще-то в итоге стрельнул на Бали?
А в итоге? Ой. Так, чего я там стрелял? Тунчика стрельнул небольшого. Там, ну... Там, до 5 килограмм. Ну, естественно, там, что там, обычный набор начинающего охотника, там, мурена, там, попугай, этот, как его, юникорн, вот этот хирург, который. А, ну, тривальки небольшие, опять же, тоже там, в пределах 5 килограмм.
Угу. Слушай, ну-ну.
Угу. Ну, по мелочи, короче. Ага. Я название уже не помню. Ну, вот эти вот, ну, небольшие рыбы. Ну, скажи... все равно приятно было. Пожаришь. Снайперы, естественно, светлипы.
Почему в итоге, хоть и вот все говорят, что на Бали больше рыбы, ты потом все равно возвращался в Таиланд?
Дело в том, что, видишь, ну, сам знаешь, что помимо... хорошего места там, да, нужно, чтобы была хорошая компания. А в этом смысле, ну, опять же, допустим, тащить жену и ребенка на ту же Нусапениду. Ну, вот Андрюха Шмаков, кстати, вот, конечно, молодец.
Потащил.
Ну, я не знаю, да, может быть, сейчас там лучше стала инфраструктура там, ну, вернее, не может быть, а точно. По крайней мере, вот это, где он сейчас там приличненько. Тогда бы, по-моему, такого не было в 2010 году, кажется. Но я, по крайней мере, не знал. Знал бы, может, и... Вот. И мне там что не понравилось? Да нет, собственно, по охоте это нормально там. Главное, опять же, как везде, места знать. Ну и чтобы компания была хорошая. Вот как-то с компанией не складывалось именно, чтобы в Индонезию. То по времени, да, вот мне можно, а им нельзя там, то... вообще никого нет.
Ну, понятно, как бы, так, обстоятельства.
А в Таиланде это проще, там народу больше и такие, как бы, можно сказать, тепличные условия и для семьи, и для себя.
Ну, это да.
Опять же, в Индонезии там очень тяжело с яхтами. Практически никак. Ну, что, Андре, ну, это там такой специализированный трип, чисто охотничий, правильно?
Ну да, и да. Расценки там, мягко говоря, отличаются.
Ну, расценки негуманные, да.
В 10 раз примерно.
Ну, а если ты привык, как бы, понимаешь, что это стоит на самом деле, то желание не возникает, как бы, в этом участвовать.
Ну, ясно. То есть это была твоя, в общем, единственная, да, поездка на Бали? Правильно я понимаю?
Да, да, один раз я там был.
Где еще побывал?
Ну, Средиземка. Ну, там... Так как я не ныряю там на 30-40 метров, то у меня там и, соответственно, ну, все равно, конечно, понравилось. Красиво.
А где был?
Ну, я вот проходил с братом как раз на его паруснике, ну, в смысле, как на котором он служил тогда, на Седове.
А, у тебя брат на Седове служит? Ничего себе.
Из Стамбула. Вокруг Греции и в Катор пришли. Вот, ну, соответственно, вот Турция. Ну, там что там, Стамбул. Хотя все равно я там занырнул. Хотя мне говорили, что нельзя в этом, в Босфоре. И получается, ну, вот Каторская бухта, правда, нет, в Каторской бухте нет, я не нырял, потому что видел, как там, какая там обстановка была. Ну, в смысле чистоты. залива этого фьорда.
Угу, движение, трафик.
А вот по Черногории там, да. Ну, там мусорят они довольно прилично. И дальше там местечко такое Чань есть. Дальше вот за Свети Стефаном. Потом Ульцинь, это граница уже с Албанией. И еще одно местечко, сейчас не вспомню, как называется, вот между ними. Ну, что там, Кефаль, там один раз осьминога там поймал маленького, ну, отпустил. Он меня, я его. Что там, ну и вот так вот как-то. Ну, красиво все равно, конечно.
Ну, безусловно, тут среди наших слушателей немало есть фанатов Средиземки. Хорошо. Скажи, пожалуйста, теперь следующий вопрос у меня такой. Какое используешь снаряжение? Ну, я имею в виду и у себя там дома для охоты в озерах и в реках, и в тропиках в твоих путешествиях.
Ну, в тропиках рубально 140, или вот 105 еще я взял, я Каясап, ну, как-то с ним я практически, ну, как запасной так. А так, 140-й рубален, а дома 60-ка арбалет, ну, резинка. Как-то пневмат не лежит душа все равно. Uh-huh. Пробовал, ну, как-то, не знаю, привык к арбалетам.
Uh-huh.
Даже если неудобно, стараюсь к камыши не лезть, естественно, так вот, по открытой воде.
Ласты, костюмы?
Ласты... Карбон, костюмы, ну, в тропиках тройка, дома там пятерка, семерка, девятка.
Uh-huh. А каких производителей?
Так, тройка у меня Неопро, насколько помню. Пятерка Сарган. Семерка этот... Ну, вот, по-моему, Аквадискавери, но там, ну, не сам Аквадискавери, а вот я вот через Славу Мелехова, вот ростовский, знаешь же, он у вас тоже интервью давал, вот, ему заказывал из, как его, неопрен, Ямамото, 45-й, по-моему, вот, костюм, вверх семерка, низ пятерка, отличный костюм, там, с твоими пожеланиями, как хочешь, индивидуальный делаешь заказ, ну, по твоим размерам. Делают отличный костюм, мне нравится. Вот так. А девятка тоже... Так, девятка, по-моему, тоже не опрос, да. Я как-то не заморачиваюсь на вот, чтобы там какая-то дорогая марка была там. Главное, чтобы функционально было, мне кажется. А так вот, если я вижу, что костюм приходит, крышка, ну, просто выбрасываю, оставляю на память, где-то валяется в сарае.
Слушай, скажи, пожалуйста, в тропиках, когда ты со своим рубалином охотишься, какая у тебя там система? Буй, линь, там привязка, слип-тип? Используешь ли ты вот это все дело?
Ну, да, конечно. На рубалине у меня родной вот этот гарпун с одним лепестком, с, как это, с пропилами. И тоже рубалиновский родной со слип-типом, ну, вот, который трубочка слип-тип. К нему тоже надо приноровиться, но когда уже понимаешь, как с ним, как он стреляет, как чего, то тоже отлично. Вот Ваху, кстати, взялся с слип-типом, по-моему, да, на слип-тип. Там брюхо я пробил. На самом деле целился я, конечно, вот за голову, чуть выше средней линии, да. А опять же я не рассчитал, думал, что она ближе. Гарпун ушел чуть ниже, пробил брюхо, ну и ничего, слип удержал. Отлично, она там три раза от меня уходила, три раза я подтягивал. Тянулся страшной силой тоже. Вот. Ну, только Ваху сильная рыба, да.
Линь, буй какой у тебя? Тоже какой-то фирменный или самодельный?
Буй, как, беру или у лодочника, когда я понимаю, что вероятен реальный трофей. Вот у лодочника, у всех, у любого лодочника можно найти или спросить, чтобы он там с дома взял, или в лодке там лежит. Такие, знаешь, круглые.
Ну, типа кранцев или, да, или буйков рыболовных, от сетей, да?
Да, да, да. Ну, на яхте кранец можно использовать легко. Он, я думаю, будет покруче любого буя.
Кранец, да.
Вот. Ну, даже в случае, если ты его потеряешь, там, ну, не знаю, максимум сотню баксов отдашь, чтобы восстановить его. Ну, слава богу, у меня не было такого, чтобы терять. Хотя, может быть, к сожалению, потому что не получалось таких трофеев не встречал, чтобы такие кранцы вытаскивали. Вот. С буем всегда как-то можно решить. А так с собой вожу, естественно, давно всегда. Потом буреп у меня вот еще с боли остался. До этого у меня был тоже такой, как сказать, ну, тоже как плетеная такая косичка из... как вот
капрона.
Шпагат же есть такой? Да, вот капроновый шпагат. Вот его не сказать сплести. Будьте, пожалуйста, буреп. А так вообще вот от Андрея буреп. Зеленая такая веревка. 20 с чем-то метров там. И плюс банжа 10-метровый Пикассо. Вот. Ну, привязка, да. Гарпун, буй.
Ну, хорошо, понял тебя. Скажи, пожалуйста, как часто вообще ты выбираешься куда-то на океан?
Ну, раз в год.
Раз в год стандартно, как и все.
Да. Раз в год там на Черное море с детьми, с женой, это обязательно. Естественно. И раз вторая зимой куда-то туда, как получается. Сейчас не всегда получается с семьей, конечно, потому что дети имеют обыкновение быть или маленькими, или болеть, или еще что-нибудь.
Ну да, в суровых таких спартанских условиях не всегда это здорово, конечно. Ну хорошо. В принципе, в рамках сегодняшней программы я задал тебе те вопросы, которые хотел. Если хочешь что-то добавить, то прошу.
Угу. Я хочу, во-первых, извиниться. Наверное, рассказчик из меня не очень, как сумбурно там что-то с темы на тему.
Да, по-моему, наоборот, очень, очень здорово, мне понравилось, интересно.
Ну, да, так спасибо, что не переживай.
К тому же, это твое первое интервью у нас в эфире.
Да, спасибо.
Надеюсь, не последнее.
Ну, буду рад, конечно, если будешь что рассказывать.
Я надеюсь, кому... что тебе будет что рассказывать. Судя по твоему настрою и по твоим таким интересным поездкам, путешествиям и яхтенным походам, тебе, я уже думаю, всегда найдется что рассказать. Надеюсь, что ты будешь и дальше продолжать в том же духе вести такой же.
А я как надеюсь, Александр.
Ну, все ж от нас зависит.
Сейчас вот на днях послушал про Танзанию, там про Мозамбик. Что-то прям так в Африку хочется.
Да, в Африку многим хочется. Вот, но надо
яхту фрахтануть, да, и с нормальными людьми, вот, я имею в виду с охотниками нормальными, так-то мы все нормальные. Давай, поохотиться.
Слушай, меня в Африке вот единственное, что смущает, это вопросы безопасности в плане различных рисков, связанных с малярией.
В этом смысле.
Да, с какими-то вот болезнями, лихорадками, там всякими холерами, дизентериями и прочим. Потому что, все-таки Африка – это Африка. И...
Ну, просто не надо охотиться, не надо совмещать там эту наземную охоту с подводной. А так вот я говорю, если яхту фрахануть, мне кажется.
Ну, на яхте, да. На яхте, конечно, риск будет минимальный. Малярию подхватить. Да. В этом плане, да. Ну, опять же, где ее там взять? Если там вообще такие
услуги. Да не должно быть. Там таких вот, когда я вот Мусина слушал вот у вас в эфире, он говорил, насколько помню, что, ну, это было вот пару лет назад, наверное. Они же там как-то фрахтуют яхты. Может, они какие-то другие лодки фрахтуют. Но я помню, что он говорил, что там раскрученное место туристическое. Местность туда выезжает, как вот, как у нас на Черное море. Вот так они там ездят. А, соответственно, если там много туристов, я думаю, есть и несколько марин, одна как минимум, где даются яхты сдаются. Я просто не знаю, как, насколько на самом деле, ну, как спрашивают, вернее, говорят, что в принципе там нужно сдать сезон, ну, как и везде, чтобы были нормальные условия для паруса.
Там еще пираты какие-нибудь могут быть наверняка.
Вот это не знаю. Туда-то выше, к Судану, конечно, наверное, не стоит. Они же там, где вот Мозамбик. Я не знаю, врать не буду, просто так сильно не прорабатывал.
Нет, идея интересная, безусловно, с тобой согласен. Там уж точно-то охота должна быть запоминающейся. Ну а вообще, какие вот еще планы на ближайшее будущее? О чем мечтаешь?
Ну, мечтаю, как и все, чтобы было... Собственно, к поездкам отношусь не просто как к поездкам, а стараюсь, чтобы это действительно было путешествие. Не туристическая поездка, а там, стараться почитать про место. Допустим, по тот же Таиланд, вот многие там летают, ездят, не знают истории страны, не знают, что за люди там, откуда они взялись. А когда знаешь, вот, намного интереснее разговаривать, даже вот, сидишь, пиво пьешь с тем же Чаолеем, да? Ну вот. И понимаешь, что это вот... Ну, это как у нас, допустим, таец прилетит сюда, и для него что татарин, что русский, это одно и то же, да? Правильно? И он всех русскими считает и не подозревает, что там этот реально, там у него язык другой, и обычаи другие. Хотя сидят двое, они как братья, похожи друг на друга. И татарин русский. Вот. Ну,
то есть
вот
ты подходишь так, по-серьезному, все изучаешь, читаешь, готовишься.
Да как, не то, как что положено. А просто чтобы интереснее было, да, чтобы как-то для души было, для развития своего как человека, можно так сказать.
Ну и куда дальше твой путь развития лежит?
Ну, не знаю, знаешь, я не могу тебе сказать определенно что-то. Я всегда вот как-то вот как... Вот тут мы все ароматники и мечтатели. Я вот придерживаюсь такой точки зрения, что все вот, кто слушает, читает там Водолаз радио, мне кажется, все в душе романтики и мечтатели.
Ну, безусловно.
А романтики и мечтатели имеют обыкновение, ну, как вот, мечтаешь-то о разных местах. А так как сложится... Точно сейчас не могу сказать. Ну, билеты пока на эту зиму я никуда пока еще не взял.
Ну хорошо, а рыба мечты у тебя есть, которую вот прям мечтаешь подстрелить?
Ну, пожалуй, все-таки марлин, наверное.
Марлин, да? Не тунец там, не что-то, не знаю.
Ну, да, ну, не, ну, тунец, конечно, тоже хорошо. О чем говорить. Ну, в общем... Трофейная рыба одна, немного, но вот желательно, чтобы она была трофейная, чтобы ты к ней готовился, чтобы ты там взял ее там, ну, там, действительно прилагая какие-то усилия. Вот рыба мечты, можно сказать. Не обязательно, по виду я не зацикливаюсь, можно сказать.
Ну, я тебя понял. Ты мечтаешь не столько о рыбе, сколько о ситуации, я так понимаю, да? Какой-то...
Ну, да, пожалуй, чтобы да. Я не скажу, я далеко не, как там говорят, адреналиновый маньяк, или как это называется.
Ну, как же без этого-то? Не без этого, я думаю.
Ну, иногда, конечно, хочется. Это есть, но я имею в виду, что я не сдвинут на этом. Хотя, кстати, вот я занимался там немножко там и на параплане полетал, там и было дело. Но все равно как-то не считая себя как охотником до опасности каких-то там. Всегда нужно соизмерять риск с тем удовольствием, которое ты получаешь от него. Ну, опасность, я имею в виду, с удовольствием.
Ну, и те романтики и мечтатели, которые так не делают, они долго не живут.
Точно.
Ну, хорошо.
Чем больше у тебя чувство самосохранения, тем лучше, наверное, больше ощущений получаешь.
Ну да, да, когда не страшно, то и не интересно. Ну хорошо, я тебя понял. Ну что ж, на этом тогда будем заканчивать сегодняшнюю программу. Очень рад, что мы с тобой наконец познакомились. Надеюсь, встретимся с тобой на акваториях, поохотимся вместе. Очень хочется, чтобы это произошло. Вот.
Спасибо. Мне тоже этого хочется.
Спасибо, что пришел в наш эфир, рассказал о своих плаваниях, путешествиях и охотах. Для меня, кстати, твой рассказ был очень интересен и информативен. До тебя никто нам вот тему с яхтами не раскрывал. Я даже не думал, что это будет так, на самом деле, так просто. И вот у меня закралась мысль, а почему мы раньше ничего подобного не планировали и не делали. Потому что, вот, например, наше плавание на шхуне Койо в Камбодже, которое всем очень понравилось и запомнилось, оно, в общем-то, по деньгам было примерно так же, вот как и ваш
как
поход
на
яхте, да. То есть, прям, в общем-то, нормально вполне.
Это... Не, ну, как? Я, кстати, вот по деньгам я не договорил. Я имел в виду, что вот 400 евро с носа, это именно вот в марте, то есть в конце сезона.
Ну, понятно, высокого, что это может колебаться плюс-минус, да. В
хай-сезон, да, там 500-600 евро, вот так вот.
Ну, понятно, тут важен порядок просто расценок, потому что я лично думал, что это гораздо дороже, и что это сопряжено с какими-то сложностями, то, что вот так вот запросто можно взять яхту. Вот Слава Мелихов недавно поехал, отучился на яхтенного шкипера.
Капитан.
Или капитана, да. Потом у меня друг есть, Костя Буйнов, он был, кстати, у нас в эфире, тоже недавно отучился. Вот как-то я вижу, что такой тренд пошел, и люди стали интересоваться, стали понимать, что это, в общем, доступно и здорово. Поэтому... Хорошо, что ты к нам пришел и все это рассказал. Я думаю, это поможет многим из нас спланировать незабываемое плавание, какое-то путешествие.
Да, подтолкнуть это не забудется точно.
К развитию, да, какому-то, да, к новым каким-то свершениям. Вот, дорогие слушатели, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это было Водолаз Радио. И у нас в эфире сегодня был подводный охотник из Калмыкии, из города Элиста, Бата Карсаев. Если у вас есть вопросы какие-то, пишите в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Бата на ваши вопросы ответит. Ну, а мы будем ждать от нашего,
конечно,
сегодняшнего гостя дальнейших каких-то интересных путешествий, плаваний, охот. И будем звать его в эфир, чтобы он нам о них рассказал. Спасибо, Бата, и до следующих встреч.
Спасибо, Сара. Всем до свидания, да. До свидания.